Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поговорим о книге Массимо Пельюччи «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Книга представляет собой современное введение в философию стоицизма. Зачем вообще нужно читать книги, которые являются введением в какую-то философию? Есть множество всяких философских течений: платонизм, стоицизм, эпикурейство. Но дело в том, что при чтении философских текстов оригинальных, их переводов, можно многое упустить. Они так плотно написаны, так плотно набиты различными мыслями, идеями, что без подготовки сходу можно запутаться, растеряться, многое упустить. Взять, например, «Государство» Платона. Там множество важных деталей, которые читатель, незнакомый с историей, может запросто упустить. То, что диалог имеет место во время перемирия в Пелопоннесской войне, начинается сюжет после праздника богини фракийских союзников Афин, разговор постепенно усложняется со сменой собеседников. Все эти детали, на первый взгляд, не очевидны. Поэтому книги, являющиеся введением в какой-то философский текст или философское направление, достаточно полезны для современного читателя. Как, например, метод Сократа, который мы рассматривали в одном из предыдущих выпусков, книгу Уорда Фарнсворта, в которой можно было познакомиться с принципом, проходящим красной нитью через все диалоги Платона. Так и другие вводные книги дают первоначальное представление о том, что может ожидать читатель в самом оригинальном философском тексте. Зачем вообще люди читают философские тексты? Об этом размышляет автор книги, которую мы сегодня рассматриваем, «Как быть стоиком», Массимо Пельюччи. Он отмечает, что и философия, и религия отвечает на главный вопрос любой известной нам культуры: как жить и как умирать. И разные философские направления, религиозные течения в своих текстах ищут ответы на этот вопрос. Массимо Пельюччи подробно рассказывает о своем пути, как он искал наиболее целостные системы понимания мира, искал в религиозных текстах. Большое впечатление на него произвело эссе Бертрана Рассела «Почему я не христианин?». Но, тем не менее, тексты новых атеистов вроде Ричарда Докинза или Сэма Харриса его разочаровывают из-за публичной критики и нетерпимости религии. Буддизм он находил слишком мистическим, а буддистские тексты туманными и трудными для понимания. Светский гуманизм, на его взгляд, страдает от противоположной проблемы. Он слишком зависит от науки и собственной рациональности. Стоицизм оказался для него настоящей находкой, поскольку в нем он нашел рациональную, дружественную к науке философию, которая также содержит в себе и духовные измерения. И самое главное, что эта философия имеет чисто практическую форму, ее с успехом можно применять в реальной жизни. Основные труды стоиков, которые дошли до наших дней, это письма Сенеке Гаю Луцилию, беседы Эпиктета и дневник римского императора Марка Аврелия «Размышления наедине с собой». В книге приводится краткая историческая справка о том, как зарождался стоицизм, как он развивался, почему у него такое название, то, что первые стоики, Зенон Китийский, вел свои беседы с учениками в стое. Это то, что мы в архитектуре называем портиком, традиционное греческое сооружение, открытое, когда на колоннах стоит такая треугольная крыша. Труды древнегреческих стоиков практически не сохранились или дошли до наших времен какими-то небольшими кусками, отрывками. А вот работы римских стоиков, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, дошли достаточно полно. И вот Массимо Пельюччи в своей книге в основном ссылается на беседы Эпиктета. И если почитать эти труды, то довольно быстро можно убедиться, что мир стоиков – это наш мир. Вот, например, можем прочесть у Сенеки. «Как много вещей мы приобретаем потому только, что другие их приобретают, что они есть у большинства. Одна из причин наших бед – та, что мы живем по чужому примеру, и что не разум держит нас в порядке, а привычка сбивает с пути. Чему мы и не захотели бы подражать, если бы так делали немногие, затем идем следом, стоит всем за это приняться». И место истины занимает для нас заблуждение, едва оно станет всеобщим. Или еще один кусок, тоже из писем, из нравственных писем Луцилию. Любители удовольствий хотят, чтобы, пока они живы, их жизнь стала предметом общих толков, и если о них молчат, они полагают, что стараются впустую. Им плохо каждый раз, когда молва не заметит какого-нибудь их поступка. Многие проедают имущество, у многих есть любовницы, и чтобы твое имя не затерялось среди всех, мало роскошничать, нужно сделать что-нибудь особенное. В городе, где все так заняты, о простом беспутстве не заговорят. Есть люди, полные беззаветной преданности начальству и отдающие себя в добровольное рабство. Они бродят без цели, в поисках дела и занимаются не тем, что наметили, а тем, на что наткнулись. Их беготня пуста и бессмысленна, как у муравьев, ползающих налегке по деревьям. Что же тогда главное в жизни, как жить, как относиться к смерти? У стоиков есть на это свои ответы, и Массимо Пельюччи в своей книге предлагает нам с ними ознакомиться. Давайте в самом начале кратко сформулируем основные принципы стоицизма, а потом уже будем знакомиться с тем, как они постепенно раскрываются в самой книге. Первый принцип гласит «жить в согласии с природой, чтобы обрести счастье». Человек считается частью природы, и он не должен ей противостоять, а должен жить в согласии с природой. Что это значит и какие аспекты у этого принципа, мы чуть позже узнаем подробней. Второй принцип – добродетель или совершенство души человека – единственное истинное благо. Без совершенства души все другие блага бесполезны, по мнению стоиков. Третий важнейший принцип – одни вещи нам подвластны или находятся под нашим контролем, другие – нет. Для стоиков единственное, что мы можем полностью контролировать, это внутреннюю способность к суждению, мнению и принятию решений, то есть собственную волю, а также то, как мы интерпретируем и переживаем что-то. Все, что происходит вне нас, не подвластно человеку, не находится под его контролем, поэтому это нужно только принять. Об этом говорит четвертый принцип. Мы не имеем возможности управлять тем, что происходит с нами во внешнем мире, но способны управлять своими суждениями и реакцией на события нашей жизни. А ключ к счастливой жизни состоит в формировании правильных суждений о том, что происходит вокруг. Пятый принцип. Столкнувшись с неприятностями или враждебностью, мы должны не удивляться, а рассматривать это как возможность исправить ситуацию. Для стоиков любой вызов или враждебность – это возможность испытать и усовершенствовать свои моральные качества. Поскольку препятствие – это неотъемлемая часть жизни, вызов всегда таит в себе возможность самосовершенствования. Шестой принцип – добродетель или совершенство души – это награда сама по себе, но она также ведет к эвдемонии или счастью, то есть состоянию безмятежности и внутренней радости, к жизни, которая стоит того, чтобы жить. Седьмой принцип. Настоящая философия подразумевает совершенствование, то есть философия включает критическое мышление, интеллектуальный анализ и попытку научного понимания мира. Для стоиков философия – это некий путь, по которому человек движется к добродетели или совершенству собственного духа. Ну и восьмой принцип. Важно, чтобы мы как индивидуумы приносили пользу обществу. Стоики – это одни из самых социально ориентированных философов. Кого вы не возьмете почитать, Сенеку, Эпиктет или Марка Аврелия, везде вы увидите фразы, мысли о том, что человечество – это единый организм, и мы, будучи его частями, должны вносить вклад в благополучие всего общества. Эпиктет писал, что стоическое обучение, стоическое самосовершенствование опирается на три столпа, на три дисциплины, упражняясь в которых и опираясь на определенные добродетели, связанные с этими дисциплинами, человек самосовершенствуется и стремится к эвдемонии, то есть к счастью. Первая дисциплина – это дисциплина желания, то есть вопрос, касающийся того, к чему душевно стремиться и чего избегать. Вторая дисциплина касается действия, то есть тому, как себя вести. И третья дисциплина касается осознанности или внутреннего согласия, то есть как не заблуждаться и не поступать опрометчиво. Дисциплина желания указывает на то, что человеку надлежит и не надлежит хотеть. А это, в свою очередь, опирается на тот факт, что какие-то вещи находятся в нашей власти, а другие нет. И как только мы можем отличить одно от другого, разбираясь, как устроен мир, мы можем понять, чего стоит желать, чего желать не стоит. Не принимать желаемое за действительное. И за управление желаниями отвечают две из четырех стоических добродетелей. Это доблесть или мужество, умение смотреть в лицо фактам и действовать соответственно. И умеренность, то есть умение обуздывать свои желания и соизмерять их с тем, что достижимо. Дисциплина действия подразумевает заботу о других и регулирует наше поведение в мире. Она опирается на надлежащее понимание этики и на размышления над тем, какую жизнь ведет человек. А главное, добродетель дисциплины действия – это справедливость. И дисциплина согласия, то есть стоическая осознанность, указывает на то, как реагировать на различные ситуации, когда мы либо соглашаемся с нашими первоначальными впечатлениями о них, либо опровергаем их. Эта дисциплина опирается на изучение логики, на то, как надлежит и не надлежит мыслить, и требует четвертой стоической добродетели – разумности. Ну и давайте кратко разберемся с этими дисциплинами по отдельности. Начнем с дисциплины желаний. Дисциплина желаний опирается на то, что одни вещи зависят от нас, другие нет. Очень ёмко этот принцип сформулировал в молитве, авторство которой приписывается американскому богослову Рейнгольду Нибуру, и сегодня эта молитва часто используется в программах «12 шагов», «Общество анонимных алкоголиков» и других подобных организаций. Вот как она звучит. «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что могу, и мудрость – всегда отличать одно от другого». Наверняка эту формулировку вы в той или иной форме слышали. Вот это один из основополагающих принципов стоицизма – дисциплины желаний. В нашей власти находится мнение, стремление, желание – все то, что является нашим. А вне пределов нашей власти – наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера – то есть все внешнее, что не наше. В современном языке это называется стоическая дихотомия контроля, то есть те вещи, которые мы можем контролировать и которые контролировать не можем. Собираясь заняться каким-то делом, мы должны четко для себя определить, что мы можем контролировать, что не можем. Мы принимаем какие-то определенные решения, ставим перед собой цели и выбираем лучшие, на наш взгляд, способы ее достижения. Это то, что зависит от нас. А есть вещи, которые от нас не зависят. Это услуги других людей, это погодные факторы, какие-то случайные события. Этот принцип позволяет сосредоточиться на том, что действительно зависит от человека, и постараться сделать максимум, что в его силах, но меньше переживать и тревожиться по поводу того, что от него не зависит. А чем меньше человек тревожится и переживает, тем ближе он на пути к эвдемонии, которая является вот внутренним совершенством, внутренним счастью и жизнью, которая стоит того, чтобы жить. Идем дальше. Что значит жить согласно с природой? Вот как размышляет об этом Эпиктет. Он пишет, что такое человек? Живое существо, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных. Так смотри же, не делай ничего, каким бы то ни было образом, как зверь, иначе ты утрачиваешь человека, не исполняешь его назначение. То есть у каждого живого вида в природе есть свое назначение, а человек от всех остальных видов отличается наличием разума, значит, предназначение человека состоит в применении разума к жизни, в том числе к общественной. Это и есть жить согласно природе, то есть выполнять свою функцию в природе, а функция человека в природе – применять разум к жизни. И дальше Эпиктет развивает эту мысль. «Смотри, не делай ничего, как баран, иначе так утрачивается человек». Что же мы делаем, как бараны? Когда мы делаем что-то ради чрева, когда ради похоти, когда необдуманно, когда грязно, когда невнимательно, куда мы склоняемся? К баранам. Что мы утрачиваем? Обладание разумом. Когда споря, причиняя вред, злобно напролом, куда мы склоняемся? К зверям. Раз от других видов животных мы отличаемся разумом, это обязывает нас к этичному поведению. Мы не должны вести себя как звери или бараны, поскольку это перечеркивает нашу человеческую сущность, а должны выполнять биологическую функцию своего человеческого вида – жить разумно. Эпиктет утверждает, что фундаментальный аспект человеческой сущности – социальность, поскольку человек не может существовать без помощи других. И вот что он пишет. Зевс устроил природу обладающего разумом существа такую, чтобы оно не могло осуществлять ни одного личного блага без того, чтобы не приносилась какая-то польза для общего блага. Таким образом, все делать для себя уже тем самым не становится необщественным. Но развивая эту идею, начиная с заботы о себе, о собственном совершенстве души, мы таким образом заботимся о совершенстве окружающих нас людей, поступая благоразумно. Концепция космополитизма у стоиков одна из центральных. Они развивали идею о присвоении или признании своими забот других людей так, как если бы эти заботы были нашими собственными. И рождаясь, человек, постепенно развиваясь от инстинктивного к разумному, должен расширять круг своего влияния от себя самого, затем помощи людям своего ближайшего окружения, семьи и друзьям, затем принятие забот соотечественников как своих собственных, то есть работа на благо государства, и уже затем принятие забот любого человека, всего человечества, как своих собственных. Работать вместе с другими людьми. Опять же, в рамках дисциплины желаний стойки определили две категории – важного и безразличного. К безразличному относится практически все, что находится за пределами индивидуального совершенствования личности или добродетелей. Ну а к важному, соответственно, все, что к этому относится, к индивидуальному совершенствованию личности. При этом безразличное также делится на категории предпочтительное безразличное и непредпочтительное безразличное. То есть какие-то хорошие вещи, деньги, карьерный рост, какие-то должности, это все предпочтительное безразличное. Хорошо, когда это есть, не нужно от этого аскетично отказываться, как Диоген, который жил в бочке. это все можно пустить для достижения блага. И есть непредпочтительное, безразличное, боль, страдания, телесные увечья, какие-то неудачи и несчастья, которые случаются с человеком. Это все непредпочтительно, лучше, чтобы этого не случалось, но оно все равно безразличное, потому что главное то, что находится внутри у человека, совершенство его души и его добродетели. Стойки вводят такую красивую метафору: жизнь подобна игре с мячом. Все внешнее, что не относится к самому человеку, то есть его богатство, его или бедность, его собственность, то, что с ним происходит, хорошее или плохое, все внешнее — это мяч, который жизнь дает в руки человеку, чтобы он этим мячом играл. И человек должен любым мячом, который бы не дала ему жизнь, играть максимально хорошо, показать наилучшую игру с любым мячом, потому что игра зависит только от него самого. А уж какой мяч дали, таким и играй. Забавная фраза на этот счет была у Марка Аврелия: «Если вам приходится жить во дворце, то и там можно жить хорошо». Вот подумайте, как бы вы для себя раскрыли смысл этой фразы, при том, что она была написана без иронии и сарказма. Я для себя это вижу так, что в дворце, где много искушений, каких-то вещей, предпочтительных, но безразличных, все они искушают от добродетели, от совершенства собственной души, отвлекают от важного. Но человек, даже находясь среди всех этих безразличных, предпочтительных вещей, может жить хорошо, сосредоточившись на том, что важно. То есть на собственном совершенствовании, на собственной душе и на заботе о других людях. То есть земные блага могут мешать добродетельной жизни, они развивают в человеке привязанность к неважным вещам, и человеку лучше обходиться без них. Если ты живешь в дворце, то это для тебя требует усилий обходиться без них. И вот есть всякие забавные примеры, автор их приводит в книге, например, о Диогене Синопском, который был философом направления киников. Как-то раз Диоген захотел пить и отправился со своим единственным имуществом, чашей, к источнику. Там он увидел мальчика, который пил воду из горсти. Тогда Диоген с отвращением отбросил чашу и воскликнул: «Мальчишка превзошел меня в простоте жизни». Еще одна мне понравилась. Однажды Александр Македонский, который был наслышан о знаменитом философе Диогене, решил засвидетельствовать ему свое почтение и отправился на улицу, где находилась та самая бочка, а рядом сидел Диоген. Александр великодушно спросил, что он, самый могущественный человек в мире, может сделать для философа. Диоген посмотрел на небо и спокойно ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». И Сенека обобщил эту мысль о предпочтительном, непредпочтительном, безразличном и о важном, то есть о добродетели. Он пишет: «Есть большая разница между радостью и болью. Если будет выбор, я к первой буду стремиться, второй — избегать. Ведь радость естественна, а боль противоестественна. При такой оценке разница между ними огромная. А если перейти к добродетели, то и тут, и там, и в радостных обстоятельствах, и в прискорбных она одинакова». Иными словами, человек должен стараться избегать боли, стремиться к радости, но при этом не ставить под угрозу свою добродетель. Добродетель одинакова при любых обстоятельствах. При этом в других античных философских течениях есть направления, которые поощряли бегство за материальным, такие как эпикурейцы, и Аристотель тоже говорил, что важная часть жизненного счастья — это богатство и прочие материальные блага. Были те, кто предлагал полностью отказаться от него, такие как киники. Киник с греческого переводится дословно как «собака», то есть жить без всяческих материальных благ. Вот у Диогена была бочка, и ему больше ничего не нужно было. А стойки представляют в этом плане с собой компромисс между этими двумя крайностями – бегство за материальным и полного отказа от него. Любопытно отношение стоиков к Богу и вывод из этого отношения. Стоики использовали понятие «логос», которое можно интерпретировать как некое провидение, вплетенное в ткань Вселенной, или наблюдение, что космос можно постигать рационально, независимо от его происхождения и природы. Сам Эпиктет считал, что Бог не является чем-то внешним. Вот что он пишет. «А ты, как имеющее главное значение, ты осколок Бога, ты содержишь в себе некоторую частицу Его. Так что же не ведаешь ты этого своего родства? Бога носишь ты повсюду, несчастный, и не ведаешь». Думаешь, я говорю о каком-то серебряном или золотом снаружи? Стоики верили в то, что Бог есть сама Вселенная, и, следовательно, все мы имеем божественную природу. А вывод такой, неважно, есть ли Бог и в каком виде он существует, человеку полагается жить правильно, независимо от того, как произошла Вселенная и сам человек. Для того, чтобы человеку достичь своего счастья, и внутреннего совершенства, совершенно неважно, есть ли Бог или нет. Вот что об этом пишет Эпиктет. Или роковая необходимость, и непреложный порядок, или благостный промысел, или же беспорядочная, никому не подвластная сумятица. Если непреложная необходимость, то чего же ты упираешься? Если промысел, доступный мольбам, то сделай себя достойным божественной помощи. Если же никем не руководимая сумятица, то будь доволен уже тем, что среди этого вихря ты сам обладаешь в себе некоторым руководящим началом ума. Или, как принято говорить в современности, на Бога надейся, а сам не плашай. Теперь переходим ко второй дисциплине, дисциплине действия, а именно как жить. Если кратко, то нужно жить так, чтобы стремиться к добродетели. Стоики позаимствовали свое понимание добродетели у Сократа, который считал, что все добродетели – это различные аспекты мудрости. А мудрость Сократ считал высшей добродетелью, потому что это единственное человеческое качество, которое полезно и благотворно при любых обстоятельствах. Стоики различают четыре вида добродетели – это мудрость или разумность, которая позволяет принимать решения, которые улучшают нашу эвдемонию, то есть этически правильную жизнь. У мужества смысл достаточно широкий, это и храбрость, и способность к решительным действиям, и психологическая сила, способность выполнять свой долг, несмотря на грозящую опасность. Умеренность позволяет контролировать желания и поступки, не поддаваясь разного рода эксцессам, а справедливость – это достойное обращение с другими людьми в повседневной жизни. Важной особенностью стоического учения является то, что человек должен практиковать все виды добродетели. Невозможно быть добродетелем только частично, практикуя только умеренность или только разумность, игнорируя другие виды добродетелей. Добродетельный человек для стоиков – тот, кто практикует все виды добродетели. То есть, либо ты добродетелен, либо нет. Нельзя быть частично добродетелен. Ну и работая над собственными добродетелями, стремясь к собственному совершенству, человек одновременно делает благо для всех окружающих. А если все вместе работают над своими добродетелями, то и все человечество в целом становится все лучше и лучше. Это вот такой идеал, который сформулировали стоики. Почему же люди часто поступают недобродетельно? Почему они творят зло? Потому что добродетели нужно учиться и практиковать ее. Человек, который не учится, не работает над совершенством собственной души, остается невежественным и может творить зло, не зная и не понимая того, что поступает неправильно. Вот что пишет Эпиктет. В чем причина того, что мы соглашаемся с чем-то? В том, что нам представляется, что это существует. Таким образом, с чем-то представляющимся, что это не существует, невозможно соглашаться. Почему? Потому что такова природа мысли. Истинное признавать, ложное отвергать, а при неясном воздерживаться от суждения. Проникнись, если можешь, уверенностью, что сейчас ночь. Невозможно. Отбрось уверенность, что день. Невозможно. Так вот, когда кто-то соглашается с ложным, знай, что это не с ложным он хотел согласиться, ведь всякая душа лишается истины не по своей воле, а ему ложное показалось истинным. То есть никто из нас не ошибается нарочно. Что бы мы ни делали, мы считаем, что поступаем правильно, поскольку это соответствует установленным нами или перенятым у других критериям правильности. Зло часто является следствием отсутствия мысли. Люди не хотят творить зло, как правило, и, конечно, не думают о себе как о злодеях. Эта же мысль была в диалоге Платона «Алкивиад I». Сократ говорит: «Но если ты колеблешься, то не ясно ли из сказанного раньше, что ты не только невежественен в самом важном, но вдобавок, будучи невежественен в этом, воображаешь, будто ты это знаешь?» Алкивиад отвечает: «Возможно». И Сократ снова: «Увы, мой Алкивиад, в каком же ты пребываешь тягостном состоянии? Я боюсь даже дать ему имя. Однако, поскольку мы с тобой здесь одни, пусть оно будет названо. Итак, ты сожительствуешь с глупостью, мой милейший, причем с самой крайней, как это изобличает наше рассуждение и твои собственные слова. Вот ты и бросаешься, очертя голову, в политику раньше, чем успел этому обучиться. Но ты в этом не одинок. То же самое происходит со многими берущимися за дела нашего государства. И можно назвать лишь несколько исключений, к которым, возможно, относится и твой опекун Перикл». То есть человек совершает ошибки, поступает неправильно из-за отсутствия у него должного обучения. При этом большая опасность кроется не в неспособности понять что-то, а в отказе понять. Эта болезнь не поддается исцелению путем рациональной аргументации, путем накопления фактов и знаний. Интеллектуальная глупость, отказ понять то, что тебе пытаются объяснить, это духовная болезнь, которая требует духовного лечения. Ну, знакомый симптом по нашей жизни, если вы пытались кому-то что-то объяснить, а человек просто отказывался вас понять. Это вот своего рода антизнание в отношении окружающего мира и других людей. Когда человека нельзя переубедить, а они воспринимают любые аргументы через искаженную призму своей личности. И вот эта проблема развивается в процессе жизни под влиянием врожденных инстинктов, внешних условий, типа семейного воспитания или социального круга, и собственных размышлений. Если в ранние годы жизни, когда начинается формирование личности, что-то идет не так, то со временем это может привести к развитию вот этой болезни антизнания. И впоследствии преодолеть ее с помощью одного только разума будет невероятно трудно. Эпиктет приводит пример из трагедии Еврипида «Медея», в которой Медея помогла Ясону украсть золотое руно, а впоследствии, когда он от нее сбежал с другой женщиной, она, чтобы ему отомстить, убивает своих детей. И вот в этой трагедии такие строки Медеи: «И вижу я, свершить какое зло должна, но гнев во мне сильней ума велений всех». Эпиктет пишет, что именно это, удовлетворить свой гнев и отомстить мужу, она считает полезнее, чем сохранить детей. Она обманывается. Что же ты негодуешь на нее за то, что эта несчастная заблуждается в самых важных вещах и вместо человека стала гадюкой? Не лучше ли тебе, если на то пошло, как мы жалеем слепых, как жалеем хромых, так жалеть ослепших и охромевших в самых главных вещах? Так вот, кто свято помнит о том, что для человека мерилом всякого действия служит то, что представляется ему, тот ни на кого не будет гневаться, ни на кого не будет негодовать, никого не будет поносить, ни на кого не будет жаловаться, не будет ненавидеть, не будет оскорблять никого. Невежество — это отсутствие мудрости, И стоики воспринимают ее такой же калечностью, как слепота или хромота, достойные сожаления, сочувствия, сострадания. Эпиктет развивает эту мысль. Всякая ошибка содержит противоречие, ведь поскольку ошибающийся не ошибаться хочет, а поступить правильно, ясно, что он не делает того, что он хочет. В самом деле, что хочет совершить вор? Полезное ему. Следовательно, неверно это. Если красть ему не полезно, но он делает то, что он хочет, а всякая обладающая разумом душа по природе неприязненно относится к противоречию, и до тех пор, пока человек не понимает того, что находится в противоречии, ничто не мешает ему делать противоречивое, а когда он поймет, необходимость со всей силой вынуждает его отступить от противоречия и избежать его. В психологии такое явление известно как когнитивный диссонанс. Это состояние психического дискомфорта, когда в сознании человека сталкиваются конфликтующие представления о чем-то. Причем эти представления человек считает одинаково истинными. В этом состоянии человек пребывает в заблуждении, ненамеренно. Он всеми силами стремится уменьшить мучительный диссонанс, а для этого ищет причины и оправдания, которые кажутся ему здравыми и весомыми, но другими людьми воспринимаются как абсурдные рационализации. А чем умнее человек, тем лучше он рационализирует противоречия, и тем сложнее его переубедить, вывести из этого когнитивного диссонанса. Последний, третий столб стоицизма – это дисциплина согласия, которая помогает понять, дает основания, как реагировать на различные ситуации. Как я говорил в самом начале, философия и религия пытаются дать ответы на вопросы, как жить и как умирать. Что же стоики думали по поводу смерти? Смерть – всего лишь часть жизни. Рождаясь, мы даем согласие, что однажды умрем. Это естественная составляющая жизни. Поскольку жизнь является благом, которую нам дали взаймы, мы должны смерть принимать без страха и жалоб. Вот что Сенека писал своему другу Луцилию. «Кто не хочет умирать, тот не хотел жить, ибо жизнь дана нам под условием смерти, и сама есть лишь путь к ней. Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима. Можно ли пенять на свой удел, если он такой же, как у всех? Равенство есть начало справедливости». Другими словами, смерть – это не наказание, а просто следствие жизни. Закон природы, который применим ко всем живым, и бояться его нечего. Какой бы ни была смерть, в любом случае все будет хорошо. Сенека писал, «Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них бремя, остается лучшее, у уничтоженных не остается ничего». Ни хорошего, ни плохого. Все отнято. То есть, если после смерти душа уничтожена, то страдать уже нечему. А если душа осталась, то она начнет новую жизнь в новой форме. При любом варианте результат не приносит страданий. А вот что на этот счет писал Эпиктет. «Право же, для чего родятся колосья? Не для того ли, чтобы и поспеть? Но вот они поспевают». А не для того ли, чтобы быть сжатыми? Не обособленными ведь они родятся. Так значит, если бы они обладали сознанием, то они должны были бы молить о том, чтобы им не быть сжатыми никогда, а никогда не быть сжатыми. Это для колосьев проклятие. Знайте, что вот так же и для людей не умереть проклятие. Это все равно, что не созреть, не быть сжатыми. А мы... поскольку мы как раз те самые, которые и должны быть сжаты, и вместе с тем понимаем это самое, что мы жнемся, возмущаемся этим. Это потому, что мы не знаем, кто мы такие, не приучили себя к тому, что касается человека, как искусные наездники, к тому, что касается лошади. В этом отрывке три ключевые идеи. Во-первых, мы ничем не отличаемся от других живых существ. И как для колоссиев наше предназначение созреть и быть сжатыми. Во-вторых, мы так удручены перспективой собственной смерти, потому что, в отличие от колоссиев, способны это осознать. Однако мы не в силах изменить природу вещей, мы можем изменить только наши отношения к ним. И эта линия рассуждений подводит нас к фундаментальной стоической идее о дихотомии контроля. Смерть не подчиняется нашим решениям. Однажды она неминуемо наступит. Но мы можем повлиять на свое отношение к ней. Именно над этим можно и нужно работать. И третья ключевая идея – это аналогия между изучением человеческой и лошадиной природы. Эпиктет говорит, что мы боимся смерти только по причине своего незнания. Если бы мы лучше знали и понимали человеческую сущность, как искусный наездник понимает природу лошадей, мы бы не относились так болезненно к перспективе собственной смерти. И вот как Эпиктет предлагает взглянуть на этот вопрос под другим углом, чтобы изменить свое отношение. «Так думаешь ли ты о том, что суть всех зол, неблагородство и малодушие у человека – это не смерть, а скорее страх смерти? Так вот, против него ты у меня упражняйся. Сюда пусть будут направлены все рассуждения, упражнения на деле, чтение на занятиях, и ты узнаешь, что только так люди становятся свободными». И Эпикур соглашается в этом со стоиками. Он пишет: «Стало быть, самое ужасное из зол – смерть – не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Также спокойно стоики относились и к самоубийству. Вот что об этом писал Эпиктет. «Если для тебя нецелесообразно, дверь открыта. Если целесообразно, терпи. Ведь на все дверь должна быть открытой, и беспокойства у нас нет». Вот эта метафора открытой двери, к ней Эпиктет прибегает, когда говорит о самоубийстве. И как он ее разъясняет? «Дыму наделали в жилище. Если не чересчур, я остаюсь. Если слишком много, я выхожу. Нужно только твердо помнить о том, что дверь открыта». То есть, если человек решил, что жизнь для него невыносима, то дверь всегда открыта, можно жизнь закончить, уйти от этого. И как это объясняется? Как смерть придает смысл жизни, так и возможность добровольного ухода, то есть возможность этой открытой двери, дает мужество, дает свободу делать правильные вещи. Когда человек чувствует, что в любой момент он может выйти, дверь открыта, он относится ко всем трудностям совершенно по-иному, нежели когда ощущает себя загнанным в угол, запертым в клетке, откуда невозможно выйти. Так что смерть – это часть жизни, придающая ей смысл. Страх неизбежного не должен ухудшать совершенство души человека. Решение о добровольном уходе из жизни – право каждого. И возможность уйти в любой момент, принцип открытой двери, дает мужество действовать, пока есть силы. Но решение об уходе и отказе от борьбы должно быть взвешенным. Вот это размышление о смерти в духе стоицизма. Беспокойство, тревогу и гнев стоики считали результатом неправильных представлений человека о каких-то вещах и событиях. Часто наши представления о вещах преувеличены и выглядят страшнее, чем сами вещи. Расстраиваясь, мы часто считаем, что реагируем на факторы внешнего мира, но в действительности это реакция на то, что происходит внутри нас самих, на наши же суждения и убеждения. И эти сильные негативные эмоции, как тревога, беспокойство и гнев, являются следствием внутренних суждений, которые мы постоянно выносим. То есть, когда человек идет по тротуару в дождливую погоду, рядом проезжает машина и обрызгивает его, то человек решает, как реагировать на это. Он может сказать, что «ну да, меня обрызгала машина, теперь мне надо пойти домой переодеться», или он может начать убиваться и считать, что все, его день безвозвратно испорчен. Человек обладает богатым воображением, и это воображение определяет чувства и внутренние суждения человека. Люди часто беспокоятся из-за того, что может случиться в будущем, представляя себе эти вещи. Что если я попаду в аварию? Что если после выхода на пенсию мне будет не хватать на жизнь? Опять же, стоики считают, что есть много вещей, на которые мы не можем повлиять. Многие страхи о будущем могут даже иметь какие-то рациональные корни, но можно попытаться подготовиться к тому, чтобы плохая ситуация не случилась. применив дихотомию контроля и сделав все, что зависит от тебя самого. Если же ты не можешь повлиять на будущее, то и тревожиться по поводу него не имеет смысла. Марк Аврелий говорил, что всякий жив только в настоящем. И у Марка Твена была такая фраза: «Я старик, и в жизни у меня было много неприятностей, но большая часть из них так и не случилась». Опять же, огромное количество неприятностей, которое происходит с человеком, происходит только в его воображении, когда он представляет себе какие-то ужасные исходы. Но у стоиков есть такая практика представлять себе какие-то свои страхи, что плохого может случиться, и подготовиться морально к пришествию этих неприятностей. Ну, то есть представить себе, что будет, если я попаду в аварию, или мой близкий попадет в аварию. И тогда, если это действительно, это плохое произойдет, то у организма уже будет внутренняя готовность повстречаться с этим страхом, с этой неприятностью. То есть нужно проводить мероприятия хотя бы именно по рациональной подготовке к неприятностям, а не просто перечислению всего плохого, что может случиться, и из-за этого постоянная тревога. Сенека по этому поводу писал Луцилию: «Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени, когда то, чего ты с тревогой ждешь, может и вовсе не наступить, и уж наверняка не наступило. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Людей в смятение приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах». То есть, согласно стоицизму, самое лучшее, что может сделать человек, это изменить собственные представления о каких-то вещах. Возможно, они не такие страшные, как сами эти события и вещи. Очень похожая ситуация и с гневом, тоже одной из главных негативных эмоций, отравляющих жизнь, которую отмечают стойки. Источником гнева служит суждение: «Мне причинили вред» или «Со мной поступили несправедливо». Когда это убеждение окончательно укоренится, гнев ищет выход в виде мести как способа компенсировать несправедливость. Главным лекарством от гнева Сенека считал отсрочку, то есть нужно поймать себя на мысли, что эта эмоция назревает внутри, сделать шаг назад. Эту эмоцию легче не пустить себе в душу, чем выгнать, когда она уже набрала силу. То есть заметить первые чувства, взять паузу, за счет этого выиграть время, дать этим чувствам ослабеть. В мире случается столько плохого, что если каждый случай недостойного поведения будет вызывать у нас гнев, нам придется злиться каждую секунду каждого дня. Это, пожалуй, все принципы и основы стоицизма, которые мне удалось извлечь из этой книги, как их передавал автор Массимо Пельюччи, как их передавали сами стоики, Эпиктет, Сенек и Марк Аврелий. После такого введения, конечно, читать исходные тексты, зная, какие принципы там можно встретить, гораздо легче. Ну и в конце своей книги Массимо Пельюччи приводит 12 упражнений, как можно практиковать стоицизм, поскольку стоицизм — это именно практический вид философии, это не просто рассуждение и разглагольствование о природе вещей, а это принципы, которые каждый день можно использовать для улучшения вашей жизни. Я перечислю только некоторые из них, с остальными вы сможете сами познакомиться, составить свое мнение, прочитав эту книгу. Одно из упражнений — это ведение ежедневного дневника, в котором человек задает себе несколько вопросов по истечении дня. Где я ошибся, что я сделал правильно, что я оставил не сделанным, что в будущем я могу сделать лучше. Еще одно упражнение — это анализ собственных впечатлений, опять же, в течение дня, поскольку стоицизм предполагает, что на наши эмоции больше влияет не сами вещи, а наши представления о них, то когда возникает какая-то эмоция, какое-то чувство, нужно проанализировать, почему оно возникло именно так, что послужило причиной гнева, тревоги, и действительно ли эта вещь которая первоначально показалась тревожной или вызывающей гнев, так страшна? Или в человеке укоренилось какое-то представление, которое делает эту вещь такой неприятной? Еще одно упражнение – это постоянно напоминать себе о бренности вещей. То есть нам принадлежит только то, что внутри нас. Все, что нам дается, все материальные блага, работа, собственность, недвижимость, какие-то предметы, даже наши близкие люди, все это может исчезнуть в любой момент, жизнь может отнять у нас все, кроме того, что наше, то есть все, кроме наших представлений, нашего мнения, наших суждений. Поэтому вот одно из предложений, как упражняться в стоицизме, это говорить себе, там, это хрупкий горшок, если он разобьется, это не приведет меня в смятение. А еще одно упражнение – это делать оговорку. Мне, например, лучше всего представляется мантра, которая приведена в начале второй книги «Размышлений Марка Аврелия», которая начинается со слов «Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неуживчивыми». Ну и дальше он перечисляет качество людей, с которыми ему придется столкнуться, и приходит к выводу, что ничего страшного в этом нет, это естественная часть жизни. Такая самоподготовка к тому, что неизбежно будет происходить в течение дня, когда вы сталкиваетесь с другими людьми. На этом свой выпуск о введении стоицизм и о книге Массимо Пельюччи «Как быть стоиком» я хотел бы закончить. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание и до новых встреч!